В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Сегодня 30 апреля. В Цхинвали и Сухуми 8, в Тбилиси 9 часов вечера. У микрофона Кети Поджоришвили. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. Высшие иерархи Грузинской Православной Церкви не видят причин, чтобы граждане оставались дома. В правительстве открыто возражать не решаются. Трудности на закрытой де-факто границе по реке Псоу. Получить разрешение перейти через КПП значит пройти сложную бюрократическую процедуру. С 27 июля нефтегазовая компания «Фронтера» должна покинуть всю контрактную зону в Грузии, но предлагает государству решить проблему путем переговоров. Русский театр драмы имени Фазиля Искандера в Сухуми продолжает работать в закрытом на карантин режиме. Эти и другие материалы слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте echokavkaza.com. А сейчас в эфире «Время новостей». С ними вас ознакомит Нана Плиева.
Британия вышла на первое место в Европе по числу смертей от коронавируса, превысив 32 тысячи, сообщило во вторник Национальное бюро статистики страны. Данное бюро включает случаи смерти с подозрением на COVID-19 на дому, в домах престарелых и хосписах. На фоне происходящего британская оппозиция продолжает критиковать правительство за то, что оно медленно отреагировало на вспышку коронавируса и слишком поздно ввело ограничительные меры, а также не смогло обеспечить массовое тестирование населения и предоставить достаточно защитного оборудования для работников больниц. Премьер-министр страны Борис Джонсон заявляет, что пик эпидемии пройден, и власти готовятся постепенно ослаблять карантин. Ожидается, что конкретные шаги будут обнародованы на этой неделе. Всемирная организация здравоохранения заявила, что не удивлена отчетом Франции о том, что первый случай COVID-19 появился в стране раньше, чем полагали до этого, уже в декабре прошлого года. Представитель ВОЗ Кристиан Линдмайер на брифинге в Женеве призвал и остальные страны начать проверку других подозрительных случаев. Цитата: «Это неудивительно, потому что самые ранние случаи были зарегистрированы в начале декабря, так что возможно, что зараженные жители Уханя путешествовали в другие страны», — отметил он. Одна из французских больниц в предместье Парижа перепроверила анализы пациента, у которого была диагностирована пневмония и который проходил лечение еще 29 декабря прошлого года, и выяснила, что он был инфицирован коронавирусом нового типа. Самым ранним случаем заражения во Франции до этого считался датированный 24 января. Тогда двое заболевших приехали из китайского Уханя, третий был членом их семьи. В понедельник вечером Сенат Франции и Верхняя палата парламента отвергла стратегию правительства, направленную на выход из карантина. Против проголосовали социалисты и коммунисты, воздержались в основном республиканцы. Правящая партия «Вперед, Республика» единогласно поддержала меры, предложенные премьер-министром. На прошлой неделе Национальная ассамблея, Нижняя палата парламента Франции, поддержала план главы правительства. В понедельник, 4 мая, он представил проект выхода страны из карантина в Сенате, заявив о невозможности далее соблюдать режим карантина. По словам Эдуара Филиппа, все, кто работал в области туризма, искусства, гастрономии, приостановили свою деятельность. Продолжать карантин, по словам премьера, означало бы нарушить развитие экономики, сельского хозяйства и утратить инвестиционную привлекательность Франции. Новая Зеландия еще долго не откроет границы для иностранцев, заявила премьер-министр страны Джасинда Ардерн после совещания по видеосвязи с кабинетом министров соседней Австралии. На совещании обсуждалось создание своеобразного коридора, который позволит людям свободно перемещаться между Австралией и Новой Зеландией без соблюдения двухнедельного карантина. Однако для жителей других континентов допуска в эти страны пока не будет. Во многих европейских странах, между тем, с понедельника начали ослаблять карантин. В Риме, например, заработали строительные площадки, в Милане на платформах всех станций, в поездах теперь сделана особая разметка, показывающая, где, сохраняя безопасную дистанцию, можно стоять пассажиром. Рестораны в Италии открылись, но пока только для торговли на вынос.
Эхо Кавказа. Новости.
Федеральный прокурор Германии объявил в розыск предполагаемого офицера ГРУ за организацию хакерской атаки на Бундестаг. Об этом пишет газета The Deutsche Zeitung. Атака была совершена хакерами весной 2015 года, а полученные в результате нее документы были выложены на сайт WikiLeaks. Подозреваемый 29-летний Дмитрий Бадин. Американские власти подозревают его в атаках на серверы Всемирного антидопингового агентства ВАДА и штаба Демократической партии США. Предположительно, он является служащим одной из воинских частей, расположенной расположенной на Комсомольском проспекте в Москве. Она известна тем, что в ней служат криптографы и специалисты по компьютерной безопасности. Немецкая прокуратура связывает Байдена с хакерской группой Fancy Bear. Пишет The Deutsche Zeitung, газета утверждает, что немецким спецслужбам удалось выяснить личность еще одного хакера, причастного к атаке на Бундестаг, но не удалось собрать достаточного количества доказательств, чтобы выписать ордер на его арест. Его имя пока не называется. Спецслужбы США предупредили американские власти о возможном вмешательстве России в президентские выборы в 2020 году. Об этом пишет Associated Press со ссылкой на меморандум, подготовленный Министерством внутренней безопасности Соединенных Штатов и ФБР. Среди наиболее опасных тактик вмешательства в документе упоминаются вероятные хакерские атаки, использование подконтрольных Кремлю СМИ, давление на бизнес и ведение информационной кампании в соцсетях. Кроме того, по данным агентства, представители России будут тайно консультировать возможных кандидатов на пост президента США. Однако имена конкретных претендентов не называются. Агентство обращает внимание, что документ был составлен еще до пандемии коронавируса. И влияние на возможное российское вмешательство в выборы не оценивается. Староста района Прага-6, он Джей Колорж, обратился с открытым письмом в Еврокомиссию с призывом осудить действия России после недавнего демонтажа памятника советскому маршалу Ивану Коневу. Перенос памятника во временное хранилище вызвал резкую реакцию в России. Колорж отметил, что монумент являлся собственностью Праги-6, поэтому районная администрация могла распоряжаться им в соответствии с законодательством Чешской Республики. Колорж считает, что критика России после демонтажа была неуместной. Он обвинил Москву во вмешательстве во внутренние дела района и угрозах в адрес причастных к сносу памятника. Политик добавил, что российские власти занимаются переписыванием истории и ведут гибридную войну против Евросоюза.
Новости читала Нана Плиева. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Бочаришвили. Переходим к темам дня. Коронавирус не убивает, просто для некоторых пришло время умирать. Высшие иерархи Грузинской православной церкви не видят причин для того, чтобы граждане оставались дома. Тем временем в правительстве открыто возражать не решаются. Более того, министр здравоохранения и социальной защиты Грузии утверждает, что так называемый церковный кластер на сегодняшний день в стране так и не был выявлен. За эпидемической ситуацией в стране и церковным фактором следит Владимир Унанянц.
Словосочетание «оставайся дома», ставшее своеобразным лозунгом в условиях пандемии коронавируса, не угодно Грузинской православной церкви. Митрополит Хонский Самтрецкий Саба в ходе проповеди, на которой, несмотря на действующие ограничения, собралось довольно много прихожан, назвал призыв дьявольским, а сам коронавирус никак не влияющим на жизнь и смерть граждан.
Сегодня дьявол нашептывает людям: оставайтесь в одиночестве, оставайтесь дома, выбирайте одиночество. То, что вирус является виновником увеличения смертности, не соответствует истине. Нельзя сказать, что вирус убивает человека, просто ему пришло время умирать.
При этом светские власти не рискуют перечить властям церковным. Заявление митрополита в правительстве предпочли не заметить. Более того, министр здравоохранения и социальной защиты Екатерина Тикарадзе поспешила заверить: так называемый церковный кластер, о котором говорилось в преддверии празднования Пасхи и отказа патриархии закрывать храмы и вносить временные изменения в обряд причастия, на сегодняшний день в стране так и не был выявлен. С министром согласен и директор Тбилисской инфекционной больницы Тенгиз Церцвадзе. Реакцию церкви на рекомендации правительства профессор при этом назвал разумной.
По рекомендации правительства сама церковь заняла очень правильную, хорошую позицию, и фактически мы спокойно пережили период, который мог бы стать основанием для роста эпидемии. Нет никакого роста числа инфицированных из-за религиозных праздников.
Впрочем, церкви нежелание медиков и правительства идти на конфронтацию, очевидно, расценили по-своему. Вслед за митрополитом Сабой в реальности угрозы COVID-19 усомнился еще один член Священного Синода – митрополит Ванский и багдадский Антон.
Потихоньку становится ясно, что пандемия... Вот, например, вчера я смотрел передачу, мне прислали по WhatsApp. Так вот, пандемия – это блеф. Допустим, что действительно блеф. Тогда куда мы идем? Что тогда будут говорить? Если пандемия – обман, то тогда первосвященник митрополит Сапа будет прав или нет? Когда это все подтвердится и весь мир скажет, что это блеф, что тогда?
Тогда продление режима чрезвычайного положения станет настоящей катастрофой. катастрофой для Грузии. Впрочем, произойдет это вне зависимости от того, стала ли Грузия, как и весь остальной мир, жертвой заговора или нет. По мнению грузинской оппозиции, страна вплотную подошла к отнюдь не эфемерному экономическому кризису. Если срочно не начнется восстановление экономики, то Грузия ждет затяжное падение. По мнению одного из лидеров европейской Грузии Гиги Букерия, власти используют режим чрезвычайного положения в своих политических целях.
Оставить в силе можно лишь некоторые компоненты чрезвычайного режима. К примеру, сохранить правила самоизоляции граждан, приехавших в страну из-за границы. Остальные абсурдные регуляции, включая комендантский час, должны быть отменены еще до 22 мая.
Впрочем, в грузинской мечте призывы оппозиции считают популистскими. Глава администрации правительства Натия Мезвришвили заявила, что не понимает жалоб на комендантский час, так как это является эффективным способом ограничить социальную мобильность людей, что уже сыграло свою роль для предотвращения распространения коронавируса.
В случае отмены комендантского часа у людей появится соблазн сходить к соседям, отправиться в гости к знакомым, родственникам, накрыть на стол и провести время. Между тем, целью установления комендантского часа было увеличение социальной дистанции, максимальное предотвращение коммуникаций. Потому что, когда закрыты бары, кафе, рестораны, активность такого типа, как правило, переходит в дома, в семьи, где гораздо сложнее контролировать соблюдение социальной дистанции и выполнять предписанные правила. Кроме того, это очень важный механизм для предупреждения собраний и так называемых бирж. Я понимаю, что существует дискомфорт, однако это очень важный рычаг, чтобы предотвратить распространение эпидемии. Мы не единственные, кто это использует. Это применяется во многих странах мира и гораздо строже регулируется.
При этом правящая партия не исключает, что режим чрезвычайного положения продолжится и после 22 мая. За последние сутки число случаев коронавируса в Грузии выросло на 11 и достигло 604. Об этом свидетельствует данные, опубликованные на специальном правительственном сайте StopCovG. Еще трое пациентов учитываются отдельно. Это граждане Грузии, диагноз которых был подтвержден за границей, которые вернулись на родину для продолжения лечения. Список выздоровевших пациентов за сутки увеличился на 17. Таким образом, в Грузии от COVID-19 излечились 240 граждан. При этом 4887 человек находятся в режиме карантина, а 500 в больницах под наблюдением врачей. В стране зафиксировано 9 случаев летального исхода. Еще по меньшей мере 8 граждан Грузии скончались от осложнений, вызванных коронавирусом, за границей. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Жители Абхазии, которые по тем или иным причинам оставались в России и сейчас хотят вернуться домой, сталкиваются с трудностями из-за закрытой де-факто границы по реке Псоу. Чтобы получить разрешение перейти через контрольно-пропускной пункт, необходимо пройти сложную бюрократическую процедуру. Глава МИД самопрозглашенной республики Даур Кове прокомментировал ситуацию нашему сухумскому корреспонденту Елене Заводской.
Мое внимание к этой проблеме привлек полный сарказма пост в социальной сети Facebook. Его написала известный в Абхазии педагог и историк Лариса Кация. Пост начинается фразой «Жгуче интересно, какой великий ум придумал такую увлекательную процедуру пропуска на территорию Абхазии и ее собственных граждан. Очень хотелось бы увековечить имя административного гения». Далее она описывает ситуацию, с которой столкнулась, когда ее сыну понадобилось вернуться из России, где он находился в Сухум.
Он должен предъявить справку о том, что он возвращается домой, на родину. Паспорт абхазский с пропиской не имеет никакого значения. Кто-то обязательно из родственников должен пойти в МИД. Приемная сидит девушка. Очень милая. Она очень смягчает эту ситуацию. Ты должна предъявить его паспорт, его фотографии 3x4, ну, того, кто должен въехать, вообще рехнуться, да? Паспорта его у меня не было. Мы позвонили Степе. Он сфотографировал, скинул по WhatsApp свой паспорт. Со своего WhatsApp я скинула этот паспорт ей. Она сказала, что сама там распечатает это и вложит в документы. Потом мы пошли, заплатили госпошлину 650 рублей. И кто-то должен ему отвезти в Адлер, просто по WhatsApp или как-нибудь нельзя, и вручить это свидетельство.
В итоге нашелся друг, который забрал свидетельство о возвращении на родину и поехал с ним на российско-абхазскую границу. Граница закрыта, поэтому перейти и передать человеку свидетельство невозможно. Но оказалось, что там все налажено. На абхазской стороне документ забирают и передают российским пограничникам, которые, в свою очередь, передают свидетельство тому, кто должен пересечь границу. Лариса Кация понимает, что данная процедура придумана не абхазским МИДом, но она недоумевает, почему мы согласились с таким порядком и не защищаем интересы своих граждан. Сейчас заканчивается учебный год, и в Абхазию возвращаются курсанты военных вузов. В этом случае родственники тоже оформляют свидетельство о возвращении на родину, передают его в Министерство обороны Республики Абхазия. Представитель министерства встречает курсантов на российской стороне, передает им свидетельство и переводит их через КПП ПСОУ. Эта процедура в Абхазии воспринимается как излишне бюрократическая и формальная, но таково требование российской стороны. Глава Министерства иностранных дел Даурковы пояснил, что такой порядок пересечения границы определен международными соглашениями.
Справочки, так называемые, о которых идет речь, это свидетельство на возвращение. Это документ, который входит в перечень документов, которые определены нашими двусторонними соглашениями для перехода государственной границы. Свидетельство на возвращение по практике выдается лицам, которые утеряли паспорт, находясь вне территории своей страны. И для того, чтобы вернуться гражданину, выдается этот документ. То есть фактически это одноразовый паспорт. Соответственно, есть целая процедура, посредством которой оформляется этот документ. Что касается пошлины, тут очень много разговоров ходит о том, что там люди платят денег в МИД и так далее. В МИД никто ничего не платит. Оплачивается государственная пошлина в госбюджет. И сумма ее зафиксирована в постановлении правительства.
Даурковый рассказал, что порядок пересечения границы осложнился в связи с эпидемией и в соответствии с постановлением, изданным российским правительством.
Когда начался коронавирус, были ряд распоряжений правительства Российской Федерации, которые регламентировали процедуру перехода государственной границы. Уже есть четвертое распоряжение, последнее распоряжение правительства было издано 29 апреля. Эти распоряжения, они как раз-таки и определяют порядок перехода. На сегодняшний день мы ждем информации от российских коллег в соответствии с последним принятым распоряжением о том, как будет осуществляться процедура перехода. В этом постановлении указано, что российские граждане, у которых есть второе гражданство, могут однократно покинуть территорию Российской Федерации для въезда в страну проживания. То есть в данном случае мы это квалифицируем как свою страну, Абхазию.
Глава МИДа уточнил, что в соответствии с миграционным законодательством России границу можно пересечь по абхазскому паспорту только при наличии действующей миграционной карты.
Когда спустятся необходимые инструкции на российскую границу, вполне возможно, что порядок пересечения границы будет осуществляться при наличии действующего абхазского паспорта. Но пока еще этой инструкции на границе нет. И поэтому для того, чтобы сегодня осуществить въезд на территорию Абхазии, с территорию Российской Федерации, с российскими коллегами определили порядок следующий, что наши граждане при переходе границы, при наличии российского паспорта, предъявляют свидетельство на возвращение. В случае, если наш гражданин покидал территорию Республики Абхазия, въезжал на территорию Российской Федерации посредством абхазского паспорта, и у него в наличии есть на данный момент действующая миграционная карта, то он может вернуться в Абхазию по абхазскому паспорту. Если действующей миграционной карты нет, тогда нужно оформлять свидетельство на возвращение. Вот в целом вся история.
Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
«Эхо Кавказа».
Продолжаем тему. На днях краснодарские СМИ сообщили о новых зараженных коронавирусной инфекцией. И в частности было заявлено о жительнице Сочи, которая заразилась от родственников, приехавших из Абхазии. Власти самопровозглашенной республики не оставили эти сообщения без ответа. За развитием пограничного коронавирусного конфликта следил наш сухумский автор Виталий Шария.
В интернет-сообществе Абхазии прокатилась, как говорится, волна возмущения. Произошло это после того, как администрация Краснодарского края опубликовала определенную информацию, а журналисты ее развили в СМИ. Итак, по порядку. Из сообщения, опубликованного вчера на сайте упомянутой администрации Краснодарского края, в котором, кстати, число носителей COVID-19 приближается к 1500, следует, что... Цитата. «За последние сутки коронавирусную инфекцию выявили у 96 человек, из них 7 завозных случаев, из Республики Абхазия, Москвы и Хабаровска. Заинтересовавшимся журналистам в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией Краснодарского края рассказали, все случаи выявления заболевания отслеживаются. Что касается Абхазии, ситуация следующая. Заболела жительница Сочи. Круг ее контактов отработан, и ни у кого из этого круга людей заболевание не проявилось. В итоге она вспомнила, что 19 апреля к ней в гости приехали родственники из Абхазии, у которых была симптоматика вирусной инфекции. То есть это был единственный контакт, который не удалось отследить. Конец цитаты. В штабе ничего не смогли ответить на вопрос о том, куда направились ее гости из Абхазии после визита и доложено ли об этом в профильные органы республики. Там также не смогли назвать точное число гостей из Абхазии. Вот лишь несколько из потока комментариев разгневанных абхазских интернет-пользователей. Каким образом гости из Абхазии могли перейти границу, если никого не пускают? Что за чушь? Конец цитаты. Фамилии есть у гостей? Конец цитаты. Что за бред? Как можно завести вирус из Абхазии, если у нас на сегодня нет ни одного подтвержденного случая короны? Конец цитаты. Дискредитация нашей страны. С больной головы на здоровую. Кто, что, почему и где не выяснили, но заявить заявили. Или нас готовят в кавычках к курортному сезону. Конец цитаты. Родственники якобы из Абхазии, но имен она их не помнит. Самой-то не смешно. Люди отдыхающих заселяют и всегда на всякий случай паспорт смотрят, данные записывают. А тут она имен родственников не помнит. Ясно, что никакие не родственники и не отдыхающие даже, а так, посуточно ночующие. Дом свиданий, не иначе. Конец цитаты. Такие вещи нельзя покушать, в кавычках. Если не МИД, то на уровне нашего республиканского штаба по борьбе с коронавирусом пусть выступят. Или найдут тех гостей, в кавычках, протестируют и предоставят инфу. Или те пусть сделают официальное опровержение. Конец цитаты. Это ложная информация. Роспотребнадзор не подтвердил государственной санитарно-эпидемиологической службе случаи завоза из Абхазии в Россию коронавирусной инфекции, заявила после этого в СМИ главный санврач республики Людмила Скорик. Но кто-то из форумчан откликнулся. СЭС опровергла инфу. Ложечки нашлись, а осадок остался. Конец цитаты. Добавлю к этому, что цитировавшаяся информация на сайте администрации Краснодарского края как висела, так и висит. Только что проверял. Вот такой разгорелся пограничный коронавирусный конфликт. Конечно, реакцию в абхазском интернет-сообществе можно счесть чрезмерно эмоциональной. В конце концов, не в преступлении же обвинили неких гостей из Абхазии. Стоит ли по такому поводу, что называется, рвать тельняшку на груди и кричать? Этого не может быть, потому что не может быть никогда. Теоретически, конечно, все может быть. 19 апреля на территории Абхазии было зарегистрировано 3 коронавируса-носителя, но они были изолированы, как и все их соседи по Гагбской девятиэтажке, а вирус этот был завезен за 3 недели до этого из Москвы. А вот как попали гости в Сочи через закрытую границу, как через абхазские, так и через российские посты, уже загадка. Не будем говорить о злонамеренности, но вот безответственности администраторов сайта администрации Краснодарского края вполне можно обвинить. Ведь они не предположения высказывают, а прямо утверждают, что были завозные случаи, в том числе из Абхазии. А какова доказательная база? Никем и ничем не подтвержденные слова некой сочинки, которая в какой-то момент вспомнила о неких родственниках. Поскольку отследить самочувствие абхазских родственников, в кавычках, не получилось, предположили методом исключения, что именно они и заразили Сочинку. Вот и все дела. Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
В Абхазии не зарегистрировано ни одного нового случая заражения коронавирусом. Власти самопровозглашенной республики пока не отменили карантинные меры, но их становится все меньше. Оправдано ли это смягчение? С этим вопросом наш корреспондент Анаит Гагарян обратилась к жителям Сухуми.
Считаете ли вы оправданным смягчение карантина?
Случаев новых у нас не было, а это значит, что какие-то жесткие ограничения, их можно ослаблять и снимать. Так как у нас экономика не очень хорошо развита, малый и средний бизнес от этих жестких ограничений, он очень сильно пострадал у нас. И для того, чтобы ситуация не стала совсем критической, мне кажется, вот это смягчение каких-то регуляций, оно только на пользу.
Носите ли вы сами маски?
Я перестала носить маски, носила их 3 недели. Но перчатки ношу, то ладно, чекаду.
Я считаю, что смягчение карантина пока что рано, потому что знаем, что происходит в соседних странах, когда число инфицированных больных растет, а также число смертей. Хотя в данный момент как бы в безопасности, поскольку границы закрыты, особенно со стороны Ингу, поскольку сюда никто не проходит, а вот со стороны СОУ, надеюсь, что наши соотечественники, которые возвращаются на родину, будут соблюдать или соблюдают режим самоизоляции.
Носите ли вы сами маски?
Ношу, когда иду на рынок, обшила банана.
То есть факты, что люди пересекают границу, как и наши местные, так и отдыхающие. Может, не в таком количестве, как это обычно бывает в мае месяц. Если при том случае, что граница закрыта, конечно, смягчение, оно, конечно, необходимо. Я думаю, нужно как-то людям немножечко дать свободу. Но если пересечение границы не будет прекращено в таком количестве, которое нам по телевидению передают, то, мне кажется, конечно, нужно оставлять такой режим, который есть сейчас.
Откуда у вас такая информация, что прибывают в Абхазию не граждане Абхазии тоже? То есть вы можете подтвердить?
Подтвердить, к сожалению, это не могу, потому что я не владею такой информацией, но эта информация гуляет в соцсетях.
Носите ли вы сами маски?
Я не выхожу из дома, но и когда я выхожу, если это продуктовый магазин, маску, перчатки, мне кажется, это даже какая-то уже традиция. Обязательно надевать маску. Гутиса тоду.
Я думаю, что оправданные, потому что, в принципе, у нас такого заражения нет, и так как граница закрыта, я вообще думаю, что можно снять ограничения и уже пустить людей на работу. Единственное, конечно, ограничение может быть, это вот именно граница, чтобы она была закрыта, чтобы этот вирус не проникал на территорию Абхазии.
Носите ли вы сами маски?
Последние вот 2 дня я не одеваю маски, но продолжаю мыть также руки, дезинфицировать. Я на Бжане.
Бессмысленно продлевать его из-за того, что люди, в принципе, уже свободно ходят. Рынок открыт 3 дня. Общественный транспорт потихоньку начал ходить.
Носите ли вы сами маски?
Какое-то время одевал, правда, но это ради того, чтобы людей не пугать. Ваша Каличава.
Да, считаю оправданным, но единственное условие, чтобы на границе все происходило так, как сейчас происходит. То есть были бы очень ограниченные въезд-выезд.
Вы сами носите маски?
Нет, так как я живу в селе, то у нас такой необходимости нет. Вначале люди очень носили маски, а сейчас уже перестали. Получается, что немножко мы расслабились. Танаид Калайджан.
То, что смягчили карантин, в этом и есть свои плюсы, потому что люди работают и зарабатывают деньги. Так как у нас такой вспышки здесь в Абхазии нету, и надеюсь, если он не откроет границу, ничего такого у нас здесь не будет. А если откроют границу, и если к нам кто-то завезет вирус, то тогда уже нужно будет на самом деле в том режиме, в котором мы были. Цири Гварцхеля.
Если у нас официально не было подтверждено больше заразившихся людей при закрытых границах, если соблюдается карантин, но с приезжающими, наверное, меры можно смягчить. Но это вопрос, конечно, опять-таки, насколько хорошо выявляется зараженный, насколько вот эта полученная быстрая информация, она верна, и все зависит тоже от этого.
Вы носите маски?
Да, когда захожу в публичные места, то есть либо хожу на рынок, либо в магазин, да, надеваю маску. Елена Кубичка.
Анаит Гагарян, Абхазия, Сухум, специально для «Эхо Кавказа». В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Время краткого выпуска региональных новостей, которые представит Нана Плиева.
Число подтвержденных случаев коронавируса в Грузии достигло 604. За сутки в стране выявили 11 новых инфицированных. Число выздоровевших пациентов выросло на 17 и достигло 240. Скончались 9 в основном пожилых пациентов с сопутствующими заболеваниями. Оппозиционная фракция «Национальное движение» вызвала в парламент премьер-министра Грузии Георгия Гахария. Депутаты обратились к главе грузинского правительства с вопросами по социально-экономической ситуации в стране. Вопросы затрагивают и детскую бедность, а также положение пенсионеров в условиях роста цен и падения курса грузинской валюты. Гахария должен предстать перед депутатами в формате видеоконференции 29 мая. Совет Европейского Союза сегодня одобрил инициативу Еврокомиссии о выделении 3 миллиардов евро странам, пострадавшим от пандемии коронавируса. Грузии из этой суммы достанется 150 миллионов евро. Речь идет о кредитах с максимальным сроком погашения в 15 лет. Сумма будет выделена в два транша. ЕС указывает, что финансовая помощь даст возможность странам покрыть расходы, связанные со вспышкой COVID-19, в том числе по смягчению социально-экономических последствий кризиса. Ранее исполнительный совет Международного валютного фонда одобрил выделение Грузии 200 миллионов. Президент Грузии Саломе Зурабишвили поговорила по телефону с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Об этом она написала в социальной сети Twitter, назвав разговор очень продуктивным. Цитата: «Черноморский регион будет играть решающую роль после пандемии. Его стабильность останется приоритетом для нашего сотрудничества. Наш путь в НАТО будет продолжаться, несмотря на нынешний кризис», написала Зурабишвили в Twitter. Генсек НАТО, в свою очередь, отметил, что Альянс продолжит оказывать политическую и практическую помощь стране. Столтенберг сообщил, что Великобритания посредством Центра реагирования на катастрофы передаст Грузии защитное снаряжение. Вице-премьер, министр экономики самопровозглашенной республики Абхазия Кристина Асган, назначенная на должность накануне, сегодня отправляется в рабочую поездку в Москву в составе делегации министр финансов Владимир Делба. По информации пресс-службы Минэкономики, глава абхазского правительства Александр Анкваб сегодня представил Асган сотрудникам министерства. Цитата: «Проблемы у нас были, сейчас их стало еще больше. И поэтому деятельность министерства очень важна для страны», — сказал Анкваб. По словам самой Кристины Асган, работа по модернизации экономики Абхазии будет продолжена. Тбилисский концерт американского исполнителя и композитора Ленни Кравица отложен на годы из-за пандемии коронавируса. Вместо 31 мая 2020 года он состоится на стадионе имени Михаила Месхи 29 мая 2021 года. Поклонники Кравица, уже купившие билеты, смогут вернуть их или использовать билеты в будущем году. Кравиц посетит Тбилиси в рамках мирового тура «Here to Love», европейская часть которого должна была стартовать в Грузии.
Новости читала Нана Плиева.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. С 27 июля нефтегазовая компания «Фронтера» должна покинуть всю контрактную зону в Грузии. В Государственном агентстве нефти и газа требуют выполнения решения Международного арбитражного суда. В компании предлагают решить проблему путем переговоров. Иракли Урагвелидзе с подробностями.
История тяжбы государства и компании «Фронтера» близится к развязке. По версии представителей агентства нефти и газа, по условиям контракта «Фронтера» должна была вернуть неиспользуемую часть лицензионной территории на баланс государства. Дело почти год разбиралось в международном арбитраже. Казалось, точка в споре должна была быть поставлена после недавнего решения Международного суда от 17 апреля. В заявлении грузинской нефтегазовой корпорации от 21 числа говорилось, что агентство выиграло судебный процесс против «Фронтера», не выполнивший своих обязательств.
В соответствии с решением, компания обязана возместить сумму налога на использование полезных ископаемых, неуплаченной АО грузинской нефтегазовой корпорации, а также расходы, понесенные заявителями в связи с этим разбирательством. Решение арбитражного суда является окончательным и обязательным для сторон.
Говорится в сообщении. Ответное заявление «Фронтера» выпустило 27 апреля. В компании заявили, что заявление государственного агентства не соответствует действительности.
Наемные юристы грузинского правительства распространяют ложные заявления о результатах арбитражного спора и вводят общественность в заблуждение. Мы считаем, что вместо расходования финансовых ресурсов в суде против американского бизнеса правительство могло бы использовать их на благо нуждающихся граждан.
Заявление о преследовании американского бизнеса не впервые фигурирует не только в заявлениях компании, но и в письмах влиятельных американских конгрессменов грузинскому правительству. К примеру, в январе член Конгресса США, республиканец Марк Вейн Малин, обратился к премьер-министру Грузии с открытым письмом, где высказал обеспокоенность в связи, цитата, «продолжающимся отклонением от демократических ценностей Грузии и ухудшением экономического благосостояния в связи с этим». Конец цитаты. Марк Вейн Малин тогда выразил надежду, что власти Грузии откажутся от враждебности к американским компаниям. С аналогичным письмом к властям Грузии тогда же обратился конгрессмен-республиканец от штата Техас Брайан Бабин. В открытом письме на имя премьер-министра Георгия Гахари, среди прочего, говорилось о преследованиях и экспроприации американского бизнеса в Грузии. В качестве примера политик приводил американскую нефтегазовую компанию «Фронтера», которая занималась Грузией разведкой и добычей газа. Позицию официального Тбилиси тогда изложил посол Грузии в США Давид Бакрадзе.
Тон, которым обращаются поддерживающие компанию «Фронтера» конгрессмены к премьер-министру страны стратегического партнера Соединенных Штатов, неприемлем.
Сегодня стороны ведут диалог на языке ультиматумов. Согласно заявлению Важи Хидашели, советника нефтегазовой корпорации, ему непонятно, почему после даже очевидного решения международной инстанции компания продолжает упрямо гнуть свое.
Арбитражный суд оценил как существенное нарушение контракта тот факт, что «Фронтера» отказалась вернуть область поиска государству. Компания получила соответствующее уведомление 27 апреля и, по сути, должна до 27 июля разрешить все вопросы, предусмотренные законодательством.
Впрочем, последнее заявление американской компании дает надежду на возвращение конфликта в нормальное юридическое русло. В распространенной накануне для СМИ информации компания высказывает готовность согласовать с государством основные положения вердикта арбитражного суда.
Мы призываем нефтегазовую корпорацию и агентство встретиться и сформулировать текст совместного публичного заявления по арбитражному решению, хотя мы не можем согласиться опубликовать содержание всего документа, содержащего личную, коммерческую, техническую и другую конфиденциальную информацию, которая может ослабить нашу позицию в будущих судебных разбирательствах против властей. Мы считаем, что теперь мы должны приложить все усилия, чтобы помочь Грузии восстановить свою экономику после пандемии.
Напомним, «Фронтера», оперирующая на рынке Грузии с 1997 года, не раз отмечалась сенсационными заявлениями. К примеру, в 2014 году «Фронтера» анонсировала обнаружение 42 миллиардов кубометров газа. Спустя год компания рапортовала об увеличении доказанного объема до 300 миллиардов кубометров, хотя веских доказательств так и не представила. Более того, 84 сотрудника компании «Фронтера» были уволены 17 декабря прошлого года без выплаты задолженности по зарплатам за 11 месяцев. По мнению большинства наблюдателей, основные споры между сторонами будут развернуты не раньше, чем после отмены режима чрезвычайного положения, предположительно, к концу мая. Из Тбилиси Иракли Урагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
В Дагестане уже не пытаются различать массовую внебольничную пневмонию, значащуюся в статистике, и коронавирус. Ни врачи, ни жители, которые порой болеют целыми семьями и понимающие, что республика не готова к беде. Больницы переполнены, врачи, не имеющие элементарных средств защиты, болеют и умирают. Подробности у Амины Умаровой.
Дагестан, наверное, единственный регион Российской Федерации, где стерлась грань между коронавирусом и внебольничной пневмонией, говорит Майрбек Агаев, главный редактор еженедельника «Черновик». По его словам, с одной стороны, есть официальные цифры по COVID-19, это чуть менее 2000 зараженных и полтора десятка умерших. С другой стороны, есть места – Кизляр, Хасавюрт, Кизилюрт, Акушинский и Гиргибильский районы и многие другие, в которых люди болеют семьями и селами. Умирают десятки людей. Больницы переполнены с каждым днем. Больных все больше. У большинства тяжелых – вирусная двусторонняя пневмония. Эти данные не входят в официальную статистику. Природа этой болезни неизвестна. По крайней мере, местным жителям. Реакция властей на критическую ситуацию в республике неоднозначна. Власти в полной прострации реагируют на очаги в основном только после отчаянного обращения больных. Помощь больницам примитивна, и она ограничивается 1-2 сотнями спецкомбинезонов, сетует Агаев. В то же время добровольцы на местах начали сбор средств защиты для врачей в больницах. Тем не менее, в масштабах Дагестана это не способно преломить ситуацию. На днях выступил с видеообращением к властям Дагестана Шуаиб Нурмагомедов, практикующий методы нетрадиционной медицины, более 20 лет проживающий в Стамбуле. В его семье в Махачкале заболели 3 сестры и престарелая мать. У них у всех признаки двусторонней пневмонии – или коронавирусной инфекцией, но диагноз поставить не представляется возможным, говорит Шуаиб Нурмагомедов.
В больницах Республики Дагестан нет медикаментов, нет коек для больных. Скорая помощь, если отвечает, если даже приходит, то не забирает и записывает какие-то лекарства, которые невозможно найти. Если даже можно найти, очень за большие бешеные деньги в аптеках, которые повысили на 10 и больше раз. И это КТ, которое не делается в государственных больницах, только делается в частных клиниках. И то подняли 10 раз больше цены. И этот бедный народ, низший и так, сейчас еще больше обнищел.
На видеообращение Нурмагомедова, где он предлагает помощь Дагестану со стороны Турции, до сих пор нет никакого ответа. С самой Турцией огромное количество зараженных, но она не только справляется сама, но и оказывает помощь другим странам, говорит он.
Конечно, в этой стране тоже очень много инфекционных больных, но народ вовремя изолировал себя. И уже идет спад зараженных. Но, к сожалению, в моей республике Дагестан каждый день приходят трагические обращения, как умирают врачи, как умирают медсестры, как умирают другие медперсоналы. К сожалению, это со стороны очень-очень тяжело на это смотреть, сложа руки.
В последнее время дагестанские меценаты начали поставлять оборудование и средства защиты для врачей. Член Совета Федерации от Республики Дагестан Сулейман Керимов направил в республику помощь в виде средств индивидуальной защиты и медицинских средств. Очередная партия прибыла сегодня. Это фура с дезинфицирующим средством. Увайс Зиявудинов, руководитель проекта «Монитор пациента», говорит, что в данный момент в Дагестане все больницы переполнены. Идет перепрофилирование новых больниц и отделений. В них катастрофически не хватает медицинского персонала. Не хватает средств защиты для медицинского персонала. С рядом обращений выступили медицинские работники, которые в большинстве своем не хотят обращаться открыто, потому что боятся преследований со стороны руководства учреждений. Минздрав утверждает, что все под контролем, но в действительности положение ужасающее. Во многих селах болеет до половины населения. Смерти только по отдельным медицинским учреждениям исчисляются десятками в день. Но они, как смерти от коронавируса, не фиксируются. Диагноз такой не ставится. Утверждается, что это двусторонняя пневмония. Однако с тестированием большие проблемы, сказал Увайзия Удинов. В республике не организована массовая компьютерная томография. Официальных сведений о внебольничных пневмониях в публичном доступе нет. В этой ситуации без помощи остаются пациенты с хроническими заболеваниями и беременные женщины. Амина Умарова, Эхо Кавказа, Прага.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте эхокавказа.ком и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Наш блогер Тенгиз Аблутия вместе со страной постепенно выходит из карантина и снова восторгается фантазией тех, кто в своих бедах винит не себя, а масонов, Кремль и вышки 5G.
А можно сегодня не говорить ни слова о коронавирусе? Ну, спасибо, мне тоже порядком надоело писать о нем. Тем более, что никаких особых новостей на эту тему нет. Кроме того, что мы, как говорят эпидемиологи, вышли на плато. Давайте о чем-нибудь другом, более веселом. В последнее время мне в социальных сетях активно приходится спорить с соотечественниками, которые в упор не признают хотя бы частичной вины собственной нации за то состояние, в котором она находится. Виноваты все – правительства, политические партии, международные финансовые институты, американцы, китайцы, русские, масоны. В изложении отношении этой довольно немалой группы людей нация – это такое скопление маленьких детей, которые сами ничего не соображают и легко управляются подонками всех мастей. Можете себе представить, каково в этих спорах мне, считающему, что ответственность за состояние страны на 99% возлагается на собственную нацию, за исключением случаев, когда имеет место только открытая, прямая вооруженная оккупация. И оставьте вы эти ваши словесные кружева, типа пророссийские, прокремлевские, им платит Путин, они обманывают всех пропагандой, и, соответственно, наш добрый, милый, чуткий, работоспособный, дисциплинированный народ и тут, как всегда, не виноват. Все эти ваши купленные Путиным, ваши же соотечественники. А если люди настолько наивны, что десятилетиями кто угодно может промывать им мозги пропагандой, что ж, в итоге все равно возвращаемся к коллективной ответственности народа. Чего только не приходится слышать во время этих споров. Главный объект защиты ура-патриотов – это грузинское село, находящееся на последней стадии самоуничтожения и деградации. Как нам поднять село и сельское хозяйство? И кто виноват в том, что сегодня аграрный сектор отстает? Ответов целое разноцветие на любой вкус. Виновато правительство, которое не финансирует сельское хозяйство, а сами крестьяне не могут за свой счет выйти на высокий уровень рентабельности. Классика жанра. Виноваты международные организации, которые загубили аграрный сектор для того, чтобы обеспечить рынок сбыта для своих производителей. Еще одна классика – виноваты чиновники, которые наживаются на импорте. Одна редчайшая умница даже узрела корень проблем в объединении Министерств сельского хозяйства и экологии. Видали, вот оно оказывается, в чем там дело. А я-то думал. Это лишь немногие из десятков отмазок, главная цель которых состоит в одном единственном. Любыми средствами, любыми возможностями, самыми изощренными мыслительными ухищрениями не признаться в том, что в нынешнем положении сельчан есть и их вина. При этом все люди, имеющие практическое соприкосновение с селом, начиная местным бизнесом, заканчивая международными организациями, в один голос отмечают: в деревенской местности острый дефицит нормальной рабочей силы. Значительная часть крестьян работать не умеет и не хочет. Один известный экс-телеведущий, большой профессионал в области растениеводства, на днях пожаловался. В одном из сел ему нужно несколько человек, чтобы собрать урожай. Работа не пыльная, и платит он по $10 в день. И не смог никого найти, в то время как там же рядом половина села болтается без дела. Конечно, жалуются на плохое правительство и безработицу. Практика также показывает абсолютную несостоятельность таких аргументов, как «нет денег» и «нет рынка сбыта». Швейцарская компания «Blauenstein» наладила сотрудничество с крестьянами в высокогорном регионе Грузии, купила им скот, помогла деньгами, построила фермы, гарантировала покупку. Просто работай, и все, больше ничего не надо. История закончилась тем, что местные аборигены ободрали Blauenstein как липку. В итоге компания отказалась от сотрудничества с ними, теперь они стоят на улице и жалуются. А в это время мои коллеги в социальных сетях ищут возможность их оправдать. А еще замечательный аргумент, например, в оправдании базарных и уличных торговцев. Рабочих мест нет, откройте заводы, и тогда они будут там работать. Попытался представить себе наших уличных и базарных торговок в стерильных цехах завода Apple, гипотетически открытого в Грузии. Но, увы, фантазии пока не хватило. Ни один из торговцев ни на какую работу, ни на какой завод никогда не пойдет по причине полного отсутствия необходимых навыков. Впусти их на серьезные предприятия, и за неделю они разнесут там все на свете к чертовой матери. И, кстати, еще кое-что. Бедность – не оправдание всего на свете. В мире есть страны ничуть не богаче, чем Грузия, но такого ужаса, который творится на наших рынках, там нет. А еще настоящее искусство – это когда вечные оправдатели пытаются отмазать приблотненных парней, бесцельно шатающихся на улице. И тут тоже оказывается проблема в отсутствии работы. Блаженны верующие. У меня во дворе есть небольшая группа таких типов, человек 5-6. Никому особенно они ничем не мешают. Ходят себе, как тени отца Гамлета. только время от времени своими крякающими голосами о чем-то долго и шумно спорят. Один раз стало интересно послушать, о чем же все эти шекспировские страсти? Они вершат судьбы мира или обсуждают спорные детали термоядерного синтеза? Увы, тема их спора была настолько ничтожной, мелочной и скучной, что вместо них даже мне стало стыдно. Дорогие мои товарищи-оправдатели, скорее я полечу на Марс, чем они захотят, а главное, смогут работать. Тут, как говорится, стаж. И ничего с этим не поделаешь. Вот только что вспомнил. Готовьтесь, такого вы больше нигде не услышите. Один чувак утверждал, что экономическому развитию Грузии мешает российская оккупация. И знаете чем? Никогда не догадаетесь. Оказывается тем, что правительство страны тратит на беженцев такие деньги, что будь они направлены на развитие экономики, у нас уже было бы все на пятерку. Интересно, что эта категория активна не только в оправдании национального убожества. Они среди ксенофобов всех мастей. Они среди паствы, которая призывала всех не подчиняться закону и ходить на религиозные богослужения в период эпидемии. Они среди тех, кто требует сжечь живьем геев, изгнать из страны иностранцев и самое новое направление выступающих против установки антенн J5 в Грузии. И никак они понять не могут, что являются самым лучшим, достоверным, убедительным свидетельством того, что рыба, вопреки всеобщему мнению, гниет вовсе не с головы, а именно с хвоста.
Это был наш автор из Тбилиси Тенгиз Аблотхе. Время обзора грузинской прессы. В Батуми открылся купальный сезон. Эксперты предполагают, что цены на услуги стоматологов возрастут. Общественный вещатель Германии назвал песню «Торника и пиани» лучшей песней музыкального конкурса «Евровидение 2020». Обзор прессы в Тбилиси подготовил Серго Брегвадзе.
В Батуми открылся купальный сезон, пишет информационное интернет-агентство «Батумелеби». На пляжах многолюдно, взрослые дети загорают и плавают в море с соблюдением социальной дистанции. Министерство здравоохранения Аджарии заявило, что за последние 5 дней здесь не было зафиксировано ни одного случая заболевания коронавирусом. За это время было проверено 140 человек. Все тесты показали отрицательный результат, пишет издание. В интервью местным СМИ заместитель министра здравоохранения Аджарии Нино Нижарадзе сказала:
«Купаться в море можно, это абсолютно безопасно. Мы не встречались ни с одним случаем заражения человека во время купания в воде. Загорать на пляже опасно в том случае, если вокруг слишком много людей, 3 или больше человек, которые не соблюдают социальной дистанции. Учитывая этот риск, я обращаюсь к местным жителям: соблюдайте дистанцию, где бы вы ни находились, носите маски и как можно чаще дезинфицируйте руки».
Цитирует Нино Нижарадзе, грузинская служба «Радио Свободы». Эти правила должны закрепиться в обществе, как этические нормы, заявила замминистра здравоохранения Аджарии. Запрет на оказание плановой стоматологической помощи будет снят в Грузии 22 мая. О том, в каких условиях придется работать дантистом во время пандемии, в интервью информационному агентству «Палитра Ньюс» рассказала президент Ассоциации стоматологов Грузии Кетеван Гугилашвили.
Стоматология – это сфера медицины, которая в условиях коронавируса содержит серьезные риски. Естественно, стоматолог не сможет соблюдать дистанцию в 2 метра с пациентами. Мы, врачи, готовы приобрести все необходимые средства защиты, в которых обязан работать персонал стоматологических клиник. Эксперты нашей ассоциации разработали временные принципы работы для стоматологов. Мы разделили процедуры на низкий, средний и высокий уровни риска. При осуществлении определенных процедур врачи должны будут пользоваться разной экипировкой. Например, работа парадонта связана с высоким риском. Согласно разработанному плану, специальные средства индивидуальной защиты будет обязан носить стоматолог и его помощник. В рекомендациях описывается, какая система вентиляции должна быть в помещении и в целом инфраструктура.
Затраты стоматологических клиник значительно возрастут, продолжает Кетеван Гугилашвили, что, конечно, скажется и на стоимости услуг. Что касается пациентов, больных коронавирусом, врачи будут оказывать помощь и таким. Более того, уже запланировано несколько таких процедур, сказала Гугилашвили. Песня «Торника и Капиани» «Take Me As I Am» стала победителем музыкального конкурса «Евровидение 2020». Во всяком случае, такое решение приняли участники опроса, проведенного общественным вещателем Германии. Результаты онлайн-голосования были опубликованы на официальном сайте телевидения 4 мая. Грузинский певец обошел других конкурсантов, набрав 14,9% голосов пользователей сети – На второе и третье места вышли представители Литвы и Исландии. Этой информацией поделилась страница социальной сети Facebook Eurovision Georgia, подписчики которой второй день в комментариях поздравляют турнике Кипьяни.
Я хотел посмотреть Евровидение в этом году от начала до конца, поскольку эта песня очень хорошая. С такой Грузия выступала впервые. Турнике выиграл. Это факт. Эту песню поддерживало много иностранцев.
Написал пользователь Бека Градзелашвили. Есть и те, кто скептически отнесся к итогам голосования.
Чего вы ждали? За турнике проголосовала половина Грузии. Вы же понимаете, что это не победа.
Написала пользователь Нини Отиашвили. Концертный вариант конкурса «Евровидение-2020» был отменен еще в марте из-за пандемии коронавируса. Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Читаем прессу.
И последняя рубрика нашей программы – «Картинки с выставки».
«Картинки с выставки». «Эхо Кавказа».
Русский театр драмы имени Фазиля Искандера в Сухуми продолжает работать в закрытом на карантине режиме. За прошедшие полтора месяца руководителями и актерами Русдрама было воплощено 4 виртуальных проекта. Среди них есть кинотеатральная версия «Хаджи Мурата», премьера которой состоится в четверг, 7 мая, рассказывает Дарья Пабба.
Русский театр драмы с момента официального объявления карантина в Абхазии проявил себя как, пожалуй, наиболее прогрессивная культурная институция в стране. Социальные сети активны, как никогда раньше. Проводятся прямые трансляции с актерами и руководителями театра, а канал YouTube чуть ли не каждый день наполняется новым контентом. В кризисных условиях Русдрам всячески старается взаимодействовать со своим зрителем и для этого придумывает разные виртуальные проекты. В конце марта на платформе YouTube стали появляться видео, на которых актеры читали на камеру классиков абхазской литературы в переводе и русскоязычные тексты местных писателей, таких как Алексей Гого, Даурзан Антария и Фазиль Искандер. Затем в Инстаграме артисты Русдрама провели серию прямых эфиров с московскими актерами, которые приезжали в Абхазию на гастроли. 22 и 24 апреля прошла онлайн-читка маленьких трагедий Александра Пушкина, которые сейчас также доступны на Ютубе. Выбор на этот цикл из 4 коротких пьес пал не зря. Прославленный русский поэт создал их осенью 1830 года, когда застрял в принадлежащем его роду имении Большое Болдино из-за объявленного в России карантина в связи со вспышкой холеры. Кирилл Шишкин читает за Сальери из трагедии «Моцарт и Сальери». Актер раскрыл положительные и отрицательные стороны процесса создания онлайн-постановок.
Было на самом деле сложно, потому что очень мало времени на подготовку, чуть меньше 2 дней. А это все-таки не проза, это стихи. Плюс к тому, что мы это делали через программу Zoom, и очень сложно самого себя оценивать, что верно ты читаешь, делаешь. Потому что сидишь, смотришь в ноутбук, видишь свое лицо. А еще осложнялось тем, что это была трансляция онлайн, то есть нужно было максимально сконцентрироваться на этом и с первого раза прочитать все точно. Не знаю, справились мы с этой задачей или нет, это вот уже на суд зрителей. Но такие мероприятия, во-первых, они не дают терять связи со зрителем, и, во-вторых, это не дает тебе терять навык актерский, потому что когда ты выходишь на сцену, сидишь дома, не практикующий актер, он теряет навык, и потом очень сложно этот навык восстановить.
Как и для Пушкина, для актеров Русдрама период карантина стал очень продуктивным. И для того, чтобы радовать своего зрителя, им все-таки приходилось иногда встречаться в реальном мире. В конце апреля труппа Русдрама собралась, чтобы снять в формате HD «Хаджи Мурата», который станет первым полноценным киноспектаклем в репертуаре театра. Такая премьера волнительна не только для актеров и руководителей театра, но и для зрителей, которые без сомнения за полтора месяца карантина успели соскучиться по культурным развлечениям. Кирилл Шишкин играет в «Хаджи Мурате» роль сочинителя, то есть фактически самого Льва Толстого. Вот что актер рассказал о своем первом опыте создания киноспектакля.
Нас снимали 5 камер, и, насколько я понимаю, с разных ракурсов. И проблема, и интерес заключалась в том, что если ты снимаешься в кино, то ты знаешь, что сейчас у тебя будет крупный план, сейчас у тебя будет средний план, то есть ты понимаешь, где тебе нужно активнее работать. А здесь же 5 камер, и ты понятия не имеешь, какая камера на тебя смотрит, поэтому расслабляться не приходилось. И в этом, кстати, заключается парадокс, потому что в театре нет права на ошибку. У тебя происходит все здесь и сейчас. А в кино есть дубли. У нас дубли и были, но это было связано с техническими вопросами. песнями. Спектакль, на самом деле, он практически без слов, но, тем не менее, небольшие монологи у нас есть. И приходилось останавливать камеры, чтобы мы успели надеть микрофон, чтобы успели снять. Ну и во время одного из танцев Станки вот повредил себе палец на руке. Мы все испугались, что он его сломал, но в итоге оказалось простой вывих. И в какой-то момент он просто не смог продолжать танцевать, но усилиями воли справился. И все остальное мы снимали одним дублем.
Попасть на киноспектакль можно будет только в четверг, 7 мая. Доступ будет открыт в 7 часов вечера для любого желающего. Но у зрителей есть шанс поддержать театр, заплатив за просмотр, как за обычный билет. Специально для «Эхо Кавказа» Дарья Паппа из Сухума.
Вы слушали информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кетти Буджоришвили. Всего вам доброго и до завтра.